Дорогие братья и сестры, у кого есть Слово Божье, хотел бы попросить, чтобы мы открыли текст, записанный в Евангелии у евангелиста Матфея, 16 глава, с 24 стиха. Слова нашего Господа Иисуса Христа. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Какая польза человеку, если он обретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Дорогие братья и сестры, эти слова написаны были у нас в первом послании, которое было адресовано Президиуму ВСЕХБ 13 августа 1961 года. Годовщину мы празднуем сегодня 47 лет. И не случайно братья нашли нужным эти слова написать на первом послании. И я бы хотел бы наше внимание немножко задержать на этом тексте Священного Писания. Особенно хочу обратить ваше внимание на слова «если кто хочет». Братья и сестры, быть христианином, все начинается с простого, надо иметь желание. Царство Божье для желающих, Царство Божье для добровольцев. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Если захочешь, можешь». Это тема моего слова. «Если хочешь, можешь». Братья и сестры, есть иногда у наших, со своими детьми, Господь мне послал семерых деток. Старшие дети уже 15, 16 лет, 14, потом 13, 10 и так далее. И когда я с ними беседую о покаянии, они вот почему-то усвоили от свидетельств других верующих такую неверную теорию, что покаяние – это особая сила, которая должна на тебя вот снизойти, поднять, вынести кафедре, и когда ты уже сказал «аминь», ты очнулся, а сам не даешь себе отчета. Вот почему-то они усвоили себе, что это какое-то такое, то, что должно снизойти сверху, какая-то особая сила. Говорю, детки, это ложная теория. Все начинается с простого. Если кто хочет, если хочешь жить свято, будешь жить свято. Если хочешь быть верным, будешь верным. Если хочешь жить непорочно, будешь жить непорочно. Если хочешь в небо, войдешь в небо. Надо иметь желание. Не ждите озарения. Не ждите, что с вас с неба что-то снизойдет, какая-то особая сила, которая помимо вашей воли подымет вас и вынесет вас с кафедры. Это миф, это легенда, это неверная теория. Если даже с кем-то такое происходит, это неустойчивое. Неустойчивое. Устойчивое покаяние, когда есть позиция воли. Я хочу, Господи. Я хочу быть Твоим. Я хочу. А если кто хочет, тот может. Братья и сестры, Иисус Христос в свои взаимоотношения с учениками начинал с этих простых слов «если кто хочет». Если кто хочет. Братья и сестры, Господь никого не сказал «нет». Из тех, кто пожелал, Господь никому не сказал «нет». Разбойник на кресте захотел, и он сказал «ныне же будешь со мною в раю». Братья и сестры, Царство Божье для желающих, для добровольцев. Все начинается с хотения, с тех желаний, которые мы кладем в свое сердце. А эти желания побуждают к действию. И какие у нас сегодня есть желания, такова у нас будет и судьба. Судьба складывается из тех желаний, которые мы вынашиваем в своей жизни. Я помню свидетельство одного старца, не старца, но, может быть, лет 50 служителей. Он говорит, в молодости я мечтал, я желал, чтобы у меня была своя семья, свой дом и обязательно банька, где бы могли бы служители, странники, сотрудники издательства попариться, чтобы там была смена белья и чтобы могли они с легкой душой отправиться дальше. Все, что я желал, мне Бог все послал. В моем доме гости постоянно, сотрудники, труженики. И Господь мне послал. Друзья, все, что мы хотим, вот то, что мы хотим, чаще всего вот это, вот так вот складывается и судьба наша. Я бы хотел бы еще обратить внимание на такие слова, что наше желание следовать за Господом, оно будет испытано. Господь испытывал учеников. Не хотите ли вы отойти от меня? Нет, Господи, не хотим. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Братья и сестры, будет немало зигзагов в нашей судьбе, когда тяжелые беды и бедствия обрушатся, и обстоятельства сделают нам вызов, чтобы мы дальше не шли. Нужно преодолевать эти препятствия, чтобы осуществлять свои желания. Братья и сестры, вторая мысль, на которую хотелось обратить внимание, что желание должно вести к действию. Желать получить олимпийское золото – это хорошо, но этого недостаточно. Нужно дисциплинировать себя, нужны тренировки, нужны огромные нагрузки для того, чтобы получить олимпийское золото. Да? Слово Божие говорит, кто епископство желает, доброго дела желает, но этого недостаточно только желать. Епископ должен быть непорочен, справедлив и так далее. Кто хочет иметь друзей, это хорошее желание, но есть условия. Хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Господь говорит, кто хочет быть между вами большим, это хорошее желание быть большим, то да будет слугою. Если кто хочет между вами быть первым, да будет рабом. То есть условия. И вот Господь сказал, что условие следования за Ним – это отвергни себя, возьми крест свой и следуй за ним. Братья и сестры, сегодня есть много еретиков, лжеучителей, которые утверждают, что следование за Господом – это обязательно должен быть успех в бизнесе. Ты должен быть здоровым и богатым, потому что у богатого Бога не может быть нищих детей, у богатого Бога не может быть больных детей, если ты их успешно, если ты богатый, если ты здоровый, ты настоящий христианин. Господь говорит о другом. Следование за Ним, оно не должно сопровождаться богатством и здоровьем, оно должно обязательно сопровождаться отвержением себя. Возьми свой крест. Вот это обязательное, то, что Он никого не обманул, никаких ложных надежд. Есть условие. Отвергай себя, возьми крест свой и следуй за Ним. Братья и сестры, хотелось бы еще обратить внимание на такую мысль, что о Моисее написано в послании к Евреям, 11 глава, 24 стих. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Моисей захотел страдать. Он захотел страдать. Это был его выбор. Он так хотел. И вот как хотел, вот так и прожил жизнь свою. У него был выбор быть наследником всех египетских сокровищ, быть полководцем, он имел для этого все основания. Он был приемным сыном дочери фараоновой, он имел блестящее образование. Это был благороднейший человек той эпохи, того времени, той культуры. Но мы читаем, что он в сердце свое положил другое желание. Он захотел страдать. Он не захотел пирамид египетских, он не захотел быть наследником всех этих земных сокровищ. Он захотел страдать. И вот знаете, он сознавал, что его путь страдания начнется с того момента, когда он себя сопричислит к своему народу, когда он себя идентифицирует со своим народом. Он понимал, что его народ – это не тот народ, кто бьет, а те, кого бьют. Это не тот... Его народ – это братство гонимых, братство страдающих, братство рабов, братство униженное. Это те, кто подставляет свои спины под удары. И он должен был засвидетельствовать о том, что он их брат. И он понимал, что с того момента, когда он иудея назовет братом, вот с этого момента начнется его осмысленный, осознанный путь страдания. И он это сделал. Он говорит, братья, а чего вы ссоритесь между собой? Он назвал своими братьями не египетских надсмотрщиков, которые били, а униженных и оскорбленных, которые подставляли свои спины под удар. Братья, вот с этого момента, но это было не спонтанно, не случайно, это был осмысленный, осознанный выбор, к чему он готовился в царских палатах, то, что он положил в сердце своем, то, чему научила его мать у груди своей, вот твои братья, сынок. Господь выведет из этой страны, у этого народа есть Бог, великие перспективы, это великий народ, потому что у него во главе Бог. И придя в возраст, он захотел назвать евреев своими братьями. И мы знаем, что было потом, когда он вынужден был за свою миротворческую инициативу убежать на 40 лет. А находясь там, он пас овец. А мы помним еще, когда Иосиф встречался со своими овцеводами, братьями, он говорит: «Мерзость у египтян всякий пастух овец». Почему мерзость? Я не знаю почему. В культуре египетской вот почему-то быть пастухом овец – это мерзость. И Господь опустил Моисея вот на самое преисподнее место, самая низкая должность, самое худшее, то, что в менталитете, в культуре, восприятии египтянина было самой большой мерзостью, самым отвратительным ремеслом. И вот эта школа смирения, это была школа страдания, но это был его осмысленный выбор. Он захотел. Братья и сестры, с 61-го года, по сегодняшний день мы говорим 47 лет, мы говорим, что за 140 лет истории братства евангельско-баптистского движения, братство наше было евангельско-баптистское в России, гонимо примерно 110 лет. Братья и сестры, были гонимы те, кто захотели. За 140 лет истории евангельско-баптистского движения, минимум 110 лет братство было гонимым. Так вот, некоторые случайно попали, может быть, захватила волна гонений, но для многих это было осмысленное, желанное. Помню, один из братских листков начинается такими словами: «Мы не вызывали на себя гонения, мы встали на путь повиновения Богу, и море взволновалось». Мы не вызывали, мы просто захотели быть покорными Богу. Братья и сестры, а это осмысленная, осознанная покорность Богу, она за ней следовала крест, желание страдать. И вы знаете, пришел когда час страдания Господа нашего Иисуса Христа. Он никого не захотел пригласить себе собеседников, кроме Моисея и Ильи, кроме того, кто захотел страдать. И Он, страдалец наш Господь Иисус Христос, накануне своих голгофских страданий хотел побеседовать с Моисеем, с тем, кто испил эту чашу страдания. Он захотел, и Христос захотел с ним побеседовать. Братья и сестры, я хотел бы еще об одном мужехотении сказать, как важно вот эти правильные хотения в нашем сердце. Хотение следовать за Господом через все препятствия. Хотение страдать со своим народом. И еще очень важное свидетельство о Давиде написано. Деяния апостолов, 13 глава, 22 стих. «Поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствую, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Обратите внимание, чем Давид обрел благоволение Божье? Он исполнит все хотения мои. Вот у Бога есть хотения, какие-то особые хотения, да? Которую Он открывает нам через Свое Слово. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. У Бога во все времена, во все эпохи, в любой культуре, где бы мы ни жили, какой бы исторический промежуток времени мы ни росли, братья и сестры, у Бога всегда есть какие-то божественные хотения. И Он ищет человека, кто бы мог бы эти хотения выполнить в своей жизни. Кто бы мог бы осуществить не свои программы, все ищут своего, а не того, что угодно Господу, а вот ищет того, что угодно Господу, и воплощает это в жизнь. Так вот, Давид был таким человеком, он был исключительным. Это было исключение из правил: все ищут своего, он не искал своего. Он искал Божьей славы, он искал возможности восстановить поруганную Божью славу. И вот один такой небольшой штрих из жизни Давида. Он был очень послушным своему отцу, был прилежным в домашних занятиях. И вот когда отец ему поручил: «Принеси сыра и хлеба твоим братьям, которые на войне», казалось бы, он выполнил бы от поручения отца и вернулся. Нет, он увидел Голиафа и говорит: «А что будет тому человеку, который снимет с него голову?» Братья и сестры, а это ему отец не поручал. А откуда у него такое хотение снять с него голову? Кто ему вложил это хотение в сердце? Откуда оно возникло, это хотение, друзья? Я так понимаю, что он очень хотел, очень жаждал Божьей славы. Он не мог равнодушно пройти, когда глумится над Богом вот этот необрезанный. Братья и сестры, какое прекрасное хотение, когда мы в своем сердце кладем мысль: «Господи, мы хотим восстанавливать Твою славу, чтобы она никогда не была поругана. Она всегда должна быть не... Всегда твоя слава должна быть превыше всего». И вот он, вооружившись этой мыслью, что Бог велик, Если Бог великий, Бог со мной, Он снимет с него голову. И вот с верой выходит против этого Голиафа, с этим Божьим хотением, осуществляя Божьи намерения. И вы знаете, что произошло? А произошло так, что вот этот камень, который он бросил в Голиафа, сам Бог прописал траекторию для этого камня, чтобы он в десятку попал, прямо в ту точку, куда и должен был попасть. Сами ангелы сопровождали этот камень, выпущенный из пращи. Дело не в том, что он точно бросал, дело совсем не в этом. А я так понимаю, что небожители, ангелы сопровождали этот камень, чтобы была вот эта слава Божия непоруганной. Братья и сестры, когда мы живем верою, когда мы действительно хотим то, чего хочет Бог, Он ангелам своим поручает служить нам. Нам кажется, что мы служим Богу. Нет, Бог служит нам. Вот то, что мы сегодня слышали, припаяшившись, буду служить. Он ангелам своим заповедует охранять тебя на всех путях твоих. Братья и сестры, какая-то прекрасная жизнь, когда ангелы начинают тебе служить. Небо тебе служит, потому что ты хочешь того, чего хочет Бог. Ты желаешь Божьей славы, ты желаешь идти Божьими путями, ты желаешь быть верным Богу. Бог начинает служить тебе. Жизнь совсем другая. Это жизнь победы, жизнь славы Божьей. Братья и сестры, и таким путем шло наше братство, и я бы хотел бы теперь перейти как бы от теории к практике. Нет, еще хочу все-таки одной библейской мыслью поделиться. Существует, вот если эту тему продолжить дальше, ну да, для размышления, вот есть такой текст сильный текст Писания, послание филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению». Вы знаете, это прекрасный стих, что Бог производит хотение и действие по своему благоволению. «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Сын оживляет, кого хочет». Братья и сестры, ну тогда какая наша ответственность? Если Бог производит хотение и действие, тогда у меня вопрос, а у нас есть ответственность перед Богом за наши хотения? А кто-нибудь в аду сможет оправдаться перед Богом, сказать, Господи, Ты не произвел во мне это хотение, чтобы я покаялся? Ты не произвел во мне хотение, чтобы я служил Тебе, чтобы я жил святой жизнью? Да Ты не захотел. Братья и сестры, кто-нибудь сможет в аду оправдаться вот этим текстом Священного Писания? В чем дело? Кальвинизм как раз использует этот текст Священного Писания, говорит, что мы тут ни при чем, все то, что Господь предусмотрел от вечности, Он исполняет, Он сердце фараона ожесточил, вот по своему благоволению все хотения и производит. Братья и сестры, но вот здесь-то как раз нужно поглубже немножечко вникнуть, это может быть богословская тема, но тем не менее, я хотел бы обратить ваше внимание на такие слова. Бог производит хотение по своему благоволению, но Бог не благоволит глупым. И еще написано о том, что кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Братья и сестры, Бог видит тайное и воздает явное. Бог видит, чего мы хотим. Если кто хочет быть другом миру, в этом сердце Бог никогда не произведет святых хотений. Никогда. Бог видит тех, кто хочет быть другом Богу и кто хочет быть другом миру. И, видя тайное, воздает явным. А еще очень важная истина на эту тему. Поразмышляйте над ней. Иисус Христос говорит, смотря на Иерусалим, такие слова. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих, посланных к тебе, сколько раз хотел я». Что Бог хотел? «Собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья свои, а вы? А что вы? А в чем ответственность тогда? Бог хотел, а вы не захотели». Посмотрите, какие сильные слова. «Вы не захотели, и поэтому все оставляется ваш дом, ваш пуст». Значит, посмотрите, вот это гениальное, несчастный народ, 2000 рассеяния, секира при корне дерев лежит. И Бухенвальд, и Освенцим, и Бабий Яр, и трупы сожженных евреев, десятки тысяч, горы пепла, которыми нацисты удобряли свои огороды и свои плантации. Я видел эти фотографии, видел эти альбомы, я видел листал те альбомы, которые были представлены на процессе, где судили нацистов. Мне довелось в архиве полистать эти фотографии. Это ужасные снимки, горы пепла. 4-5 метров высотой из этих печей, это всожженные евреи. Вы не захотели. И Христос, когда смотрел на Иерусалим и плакал, знаете, почему он плакал? Потому что он видел вдаль веков, вдаль тысячелетий, он видел всю историю еврейского народа. Он видел все эти бедствия, он видел все эти, эту страшную историю этого народа. И он оплакивал. Вы не захотели. Я хотел. А в чем тогда ответственность? Вы не захотели. Значит, братья и сестры, когда мы не хотим того, что хочет Бог, мы за это будем нести ответственность. В аду будут находиться те люди, которые не захотели того, чего хотел Бог. А чего Бог хочет? Послание к Тимофею, 2 глава. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И когда мы каемся, братья и сестры, первый, кто этого хочет Бог. Бог хочет, чтобы ты покаялся. И если ты не хочешь того, чего хочет Бог, вот свое нежелание за то, что ты не хочешь этого, вот за это ты будешь осужден. Не за дела свои ты будешь осужден, а за свое нежелание. Ты знал о том, что Бог этого хочет. Миссия церкви состоит в том, что провозгласить миру эту простую благую весть. Бог хочет, чтобы все спаслись. А дальше ваша ответственность. Если ты хочешь, можешь идти за ним, Господь никого не отверг. Братья и сестры, 13 августа этого года с небольшой группой друзей я имел возможность посетить бывший Маловузовский переулок, дом 3, и там наш швейцар, предверенник, провел по нашей просьбе в ту комнатку, где 47 лет тому назад под кафедрой было зачитано первое послание президиуму всех Б. Мы попросили швейцара, чтобы он нас провел в эту комнатку. Эта комнатка не оборудована. Низкие потолки, может быть, чуть ниже, чем моя рука, вот протянут этот низенький потолочек. Стол, паркет еще с тех времен. Одна лучинка света, там лампочка одна посреди. И вот это в центре зала. И я вот смотрел, когда мы находились там с друзьями, я вот смотрел и думал, вот здесь 47 лет тому назад было сказано слово веры, было произнесено слово веры. И вот здесь встретился Давид с Голиафом. И вот здесь вот такое осуществилось это сильное желание восстановить поруганную Божью славу. Восстановить власть Иисуса Христа в церкви, чтобы он был главою. И когда было слово сказано и послание прочитано, сам Бог, говорю, прописал траекторию этого камня так, чтобы оно достигло своей цели. Я бы хотел из этого послания, которое было прочитано тогда 47 лет тому назад, прочитать только небольшую часть. Эпиграфом этого послания являются слова, которые мы уже с вами прочитали. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Братья-служители всех Б. Теперь, когда церковь ИХБ переживает тяжелое время, время господства в ней человеческих постановлений, время разделения, заблуждений и страданий не только духовных, но и физических, оставаться служителем Божьим в стороне и бездействии является преступлением пред Богом и Его народом. Поэтому, вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, а утвердившись постом и молитвою, решили пойти к исправлению создавшегося положения путем выявления и устранения причин, породивших пагубные для нашей церкви последствия. Всякий раз, когда мы задаем себе вопрос, где наша главная причина всех неустройств церкви, кто играл и играет во всем этом главную роль, мы единодушно говорим: «Вы, к которым мы теперь обращаемся». Вы, кто в свое время с великой радостью отдали свои сердца Богу через искупление Христом и Иисусом. Вы, кто заняли самое высокое положение церкви. Вы, кто теперь преступно препятствует восстановлению в ней божественного порядка. Я не буду читать, братья и сестры, дальше этот текст. Я думаю, он знаком. Оно подписано было, две подписи стоят. Крючков Геннадий Константинович, Прокофьев Алексей Федорович. Там мне рассказали те, кто компетентны в этом вопросе, кто знает ненаписанную историю. Есть история написана, а есть еще неписанная история. Так вот, из неписанной истории такой небольшой фрагмент, что это послание должны были подписать 12 братьев, кроме Геннадия Константиновича. Здесь должно было бы стоять 12 подписей. Но на этот момент, 13 августа, на свободе остался только один, Прокофьев Алексей Федорович. Все остальные на основании мартовского указа о тунеядстве были арестованы. И была необходимость в спешном порядке, в поспешности подписывать, вручать, потому что братья понимали, что и они следом могут быть арестованы, и призывы не состоится, клич не произойдет, надо что-то делать и как можно быстрее, потому что атеизм наступает и арестовывают всех. Хотя не хотелось, чтобы Алексей Федорович ставил подпись, но ввиду того, что больше никого не было, ну просто братья оказались без выбора. Там, правда, был еще Михаил Иванович Хорев, но в то время был не служителем, поэтому ему Геннадий Константинович не предложил подписать, поскольку такое ответственное послание должно было быть подписано только служителями. Ну и вот как бы поэтому две подписи здесь и стоят. Но что еще важно? Почему это послание, оно было для внешних как зашифрованное, оно было непонятно? 16 августа, то есть три дня спустя, в Совете по делам религии есть этот документ, с президиумом всех Б, то есть Карев и Житков, написали письмо. Посылаем вам послание какой-то инициативной группы за подписью каких-то Крючкова и Прокофьева для сведения. Ну вот это слово «для сведения» – это профессиональный язык сексотов, то есть секретных сотрудников. Потому что для сведения Иуда для сведения передал, на основании этих сведений потом распяли Христа. Вот этот профессиональный язык предателей – Иуд у алтарей Господних. Они всегда пишут как бы свои, вот, они не пишут донос там, или еще что-то, они говорят «для сведения». А какие сведения? А почему вы как внешним пошли в Советы по делам религии? Ведь же послание было адресовано от братьев к братьям, чтобы вы заняли какую-то позицию, чтобы вы определились о том, что нужно сделать призыв, призвать народ Божий к съезду. Нет, они не пошли советоваться с братьями, они не созвали пресвитерского совещания или совета служителей. Они написали эту тайную бумагу в Совет по делам религии три дня спустя. И для сведения. Почему для сведения? Потому что на основании этих сведений они очень рассчитывали, что в ближайшее время будут арестованы эти два автора этого послания, и никакого движения не будет, и не будет предмета рассуждения об этом вопросе дальше. Но мы знаем, что братья еще находились на свободе некоторое время. Геннадий Константинович уехал к старичку одному в Сухуми, чтобы передать ему дело вот этого служения, который 25 лет находился в сталинских лагерях, и думал, что этот старец сможет возглавить это движение. Но когда он услышал содержание этого послания, когда он услышал всю программу, все идеи, которые он вынашивал в сердце своем, мы знаем о том, что старец сказал, что если бы ты сказал об этом раньше, я бы сказал, безумец, не делай этого. Потому что двое сильных мира сего слились воедино. Это всех Б и КГБ, церковь и мир. Это двое сильных мира сего. И они настолько воедино, что их невозможно... Вот, разъединить, то есть это безумие идти этим путем. Но было сказано, а Господу угодно это? А Бог у нас всемогущий? Да, Господь всемогущий, но сейчас не время для таких широких программ. Но что здесь очень важно в этом послании? Что здесь ни одного слова не сказано критике о внешних. Тут не написано о том, почему это послание, оно было Богу угодно. Почему Бог его привел в действие? Почему началась эта реформация, пробуждение? То, что мы говорим, духовное пробуждение. Потому что внешних судит Бог, а внутренних судите вы. Это библейская установленная норма. Мы в христианской журналистике не имеем права судить ни Сталина, ни Берию, ни Ежова, ни Путина, ни Кучму, никого. Внешних судит Бог. Царей чтите, мы обязаны с почтением относиться ко всем нынешним правителям, ко всем прошлым правителям, и никого не имеем права судить. А вот внутренних вы судите. И вот посмотрите, как точно, духовно, грамотно было вот эти акценты расставлены. Борьба шла не с внешними, не с Кремлем, не со спецслужбами. Братья видели, что главный источник кризиса – это не законодательство 29-го года, это нет спецслужбы, это не Кремль, это не внешние, а что вы, к которым мы теперь обращаемся, вы, кто в свое время с великой радостью отдали свои сердца Богу, вы, кто заняли самое высокое положение в церкви, вы, кто теперь преступно препятствуете восстановлению в ней божественного порядка, то есть виновно священство, виновны те, кто вступили в завет Богом. Спецслужбы всегда были, есть и всегда будут. Ни одно государство не может без них существовать, и это нормально для любого государства иметь и разведку, и контрразведку, и это все нормально. Но где? До порога церкви. Вот здесь ничего ихнего нет, здесь власть Бога, здесь власть Духа Святого, здесь у нас Конституция, которая названа Словом Божьим. А вот вне – это их власть. Это их власть. Они в завет с Богом не вступали. И когда они вербуют служителей, они не нарушают ни международных, ни внутренних. Они это делают за зарплату. Это не является грехом. А когда служитель, вступивший в завет с Богом, подается на эту вербовку, вот где преступление. И вот почему слово обличение прозвучало не к внешним, перестаньте вербовать служителей, а к внутренним, которые шли на это, тем, которые вступили в завет с Богом. Те, кто имели заповедь от Бога быть ему верными, те, кто познали Бога. И вот это слово обличение, это как в свое время слово Петра, помните, когда он предстал перед народом, говорит, вы распяли Христа, вы, не римские солдаты в этом виновны, не Понтий Пилат, не Ирод, не надо на них ссылаться, вы, на ваших руках кровь, вы виновны в этом. И вот Богу было это угодно, когда все это началось с осуждением греха у алтарей Господних, и вот здесь было сказано, что мы решили пойти по пути выявление и устранение пагубных причин, породивших пагубные для нашей церкви последствия. Очень важно, что важно не только устранить, вернее, выявить, но еще важно устранить. И еще написано, что мы решили, утвердились постом и молитвой и решили пойти к исправлению, не стали советоваться с плотью и кровью. Это тоже фраза, которая для внешних была зашифрована. Внешние не поняли этой фразы. А что значит не советоваться с плотью и кровью? Вот кто-то подсчитал, что Батурин Николай Георгиевич находился в узах примерно 10 тысяч суток. Рыжук Василий Феодосьевич находился в узах около 6 тысяч суток. Вот оно, когда личная брань, братья пошли на личную борьбу, не предали себя на смерть, они не считались с плотью и кровью. Вот представьте себе эту цифру. 6 тысяч суток, чтобы твое тело находилось на нарах, в столыпинских вагонах, предавать себя укусам клопов, шей. 6 тысяч суток. Вот я только пытаюсь понять эту цифру одну. Или 2, или 10 тысяч. Я думаю, что примерно столько же Ивана Яковлевича Антонова, примерно тоже около 10 тысяч. Вот вдумайтесь только в эту цифру. Я своим детям говорю, детки, вы еще столько на свете не жили, сколько наших братьев клопы кусали суток. Иногда говорят старческие немощи, показывают старичок вот там, и так далее, какие-то слова не те говорит, не сказал старик. Вы знаете, вы сначала 6 тысяч суток в тюрьме посидите, потом будете иметь право в адрес этих старцев говорить какие-то укоризненные слова. Давид тоже в старости вошел в пору старческих немощей, не мог согреться. Согреться не мог. Но что это значит? Значит, перечеркнуть всю его жизнь? А кто тебе дал право, Адония, пристраиваться на царское место? Кто тебе дал право уничижать этого мужа избранного Бога? Ну и что, что он вошел в пору старческих немощей? А он голову с Голиафа снял. Бог не перечеркивает. Мы тоже состаримся. Дай Бог, чтобы у нас в старости все было хорошо. Кто вам дал право подчеркнуто относиться с пренебрежением к тем, кто пошли по пути, не советуясь с плотью и кровью, пошли путем уз, путем разлук, не считались ни с чем, как Господь поведет. Если моя смерть, как один брат писал в узах, если моя смерть прославит Бога больше, чем жизнь, зачем мне жизнь? Если мои узы прославят Бога больше, чем жизнь на свободе, зачем мне свобода? Если моя жизнь в России прославит Бога больше, чем высокие трибуны Запада, зачем мне Запад? Братья и сестры, вот это было положено в основу вот первого послания. Готовность идти на все и до конца, но лишь бы восстановить поруганную славу Божию, лишь бы казнить грех, устранить и выкорчевать этот корень злой, преступную связь церкви с государством. И эта цель была достигнута. Так братья захотели, так захотели они, а то, что мы хотим, мы всегда достигнем. То, что ты хочешь, всегда можешь. Если ты хочешь, ты достигнешь. Братья захотели, и Господь был с ним, и ангелы служили, и Бог ангелам своим заповедовал служить им, подкреплять их в немощах их, когда они находились и на скамьях подсудимых, когда они очередной раз прощались с родными и близкими, ангелы небесные служили. И поэтому этот путь был угодным Богу, они исполнили хотение Божье, и Господь благословил этот путь, и мы вошли сегодня в радость. Мы сегодня родились, когда уже пробуждение началось в нашей стране. Братья и сестры, хотелось бы еще обратить ваше внимание, а каков был успех, мы, или каков был итог этого пути, вот этого желания идти по пути очищения, освящения, непорочности, каков был итог, как внешние оценивали это служение? которое было начато. Хотя и судили за тунеядство, судили за антисоветскую деятельность. Но понимали ли они суть, за что они судят? Что это не политические преступники? Да, понимали. Откуда мы это знаем? А вот я сейчас прочитаю один интересный документ. Он датирован 26 октября 1965 годом. Проходило закрытое секретное заседание Совета по делам религии в Москве. И этот протокол имеет гриф «секретно», но мы сейчас знаем, что некоторые грифы снимаются, документы рассекречиваются, и то, что было тайно, становится явным, и таким образом исполняются слова Христа, что Бог дает нечестивым копить и собирать, чтобы после отдать праведнику. Да? Так вот, такую заботу они имели, копили и собирали, сегодня праведники изучают, смотрят, кое-что там пишут, кое-какие полезные кое-что извлекают. Так вот, я хотел бы из одного документа извлечь, друзья, нечто драгоценное и полезное, я думаю, это будет вдохновлять нас. Посмотрите, что они писали или о чем они рассуждали на своих секретных заседаниях. Как они оценивали вот факт этого пробуждения церкви. Пузин в то время был председателем Совета по делам религии. Раскольники появились не случайно. Это закономерное явление в движении сектантства. Администрирование, устав всех Б, гонения – как катализатор только ускоряет процесс и помогает выплеснуть все это на поверхность. Что представляет собой баптистская церковь? Посмотрим, каков ее состав. Детей там нет, молодежи нет, мужчин мало, да и те глубокие старики. Есть одни женщины, да и те вдовы. Это, я бы сказал, как вырождающееся племя. У них нет силы, они иссякли. У них все ущербное, затухает и гибнет. Но они действительно так и правильно писали, потому что детей в то время не было в церкви, молодежь нельзя было крестить до 30 лет, военнослужащих, студентов тоже нельзя было допускать, хоры были распущены, играть на музыкальных инструментах было нельзя, петь на свадьбах и на похоронах было нельзя, миссионерским служением совершать нельзя, детей водить на собрание нельзя, ничего нельзя. Церковь вымирала. Осталось совсем немножко, чтобы похоронить старушек, и церковь бы вымерла. И они точно пишут, точно, это все ущербное, все вымирает и затухает. Но! А вот здесь самое важное. Но всюду находятся фанатики. Нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Хотят спасти движение сектантства. Они хотят омолодить состав, пытаются опереться на молодежь. Главной задачей у них является пропаганда религии, разъезды по общинам, вербовка новых своих сторонников. Им мешает советская жизнь, да сам советский образ жизни толкает их к атеизму. Им страшны связи с миром, а отсюда непризнание властей, призывы к неповиновению законам, отказ от регистрации – это приобрело форму борьбы внутри секты ЕХБ. Ну, я бы хотел подчеркнуть особо ваше внимание, обратить на эти слова, что не хотят... чтобы умирала церковь, хотят спасти движение сектантства, хотят омолодить состав. Братья и сестры, вот эти хотения были угодны Богу? Богу было угодно, братья и сестры, что в 61-м году встали те братья, оставили большие семьи, имели 6, 9, 8, 10 детей, и не считаясь с плотью и кровью, решили встать в проломе и захотели спасти церковь. Захотели, чтобы была молодежь, захотели, чтобы играли оркестры, захотели, чтобы крестили студентов, чтобы были миссионерские поля. Братья и сестры, эти хотения были угодны Богу? Богу были угодны, и поэтому Бог благословил. И они говорят, что они хотят. А то, что мы хотели, и то, что Богу угодно, всегда осуществляется. Всегда обещана Божья победа, если мы не свои программы осуществляем, а осуществляем то, что хочет Бог. А этого хочет Бог. И дальше они пишут, что они хотят продлить исторические сроки существования своей баптистской секты. Вот вдумайтесь в эту фразу. Дело в том, что почему исторические сроки хотят продлить? Дело в том, что потому что уже были положены сроки существования церкви партии, решениями партии. Уже последнего была назначена дата и год, когда последнего баптиста нужно будет показать по телевизору. И вдруг появились фанатики, которые хотят продлить исторические сроки существования церкви. Церкви, да, хотели, братья, продлить, но хотели продлить не на 10 лет и не на 47 лет, братья и сестры, а до пришествия Христа, потому что это Господь сказал. Атеизм – это явление временное, коммунизм – это явление временное, а Царство Божие – это явление вечное. Так Господь сказал. Царство мое несокрушимо, оно вовек. Так хотел Бог, и так хотели братья, и поэтому это все так победно прошло, потому что небесные силы, ангелы служили тем, кто исполняли Божье хотение. Нашел из себя мужа, который исполнит хотения мои, не свои, а мои. И поэтому Господь так успешно проводит братьев с прощою, вооруженных всего лишь одной прощой и большой верой. Братья и сестры, вот мы сегодня слышали слово о том, что путь очищения, путь освящения, об этом говорил не один брат, и что все, кто хотят пробуждения церкви, они сразу Господь направляет к тому, что святой освящается еще, это Божья программа, братья и сестры. И вот, вот эта Божья программа, она была воплощена, как вы знаете, в материал об освящении, который есть во всех наших церквах, во всех наших общинах. Я не буду об этом повторяться. Материал был написан в 64-м году, издан печатью в виде брошюры в 1974 году. До этого он был распространяем в среде верующих синькой. Но я хочу обратить ваше внимание на один очень интересный документ, тоже из архива Совета по делам религии. Как мир атеистический, мир, враждебный Богу и Церкви, был неравнодушен к этой программе очищения Церкви. И по сей день этот мир неравнодушен, в том числе и христианский мир. И все официальные союзы евангельских христиан-баптистов СНГ, они сегодня тоже неравнодушны к этой программе очищения церкви. Обо всем с ними можно говорить, но как только беседа доходит до этого момента, они демонстративно отворачиваются, не хотят больше на эту тему говорить. И я всегда удивлялся, почему? Вроде они хотят единства, они хотят объединения, они говорят, что всех бы уже нет, Советского Союза нет, уполномоченных нет, законодательства нет, не пришло ли на время убирать камни и объединиться. И однако, когда мы беседуем с ними об очищении, они поворачиваются к нам спиной и говорят, вирус святости проник в совет церквей. Вирусом, это вирус, значит, надо болеть, это болезнь, да, которую надо лечить. Так святость – это то, что свойственно Богу, и это называют болезнью, вирусом. Понимаете, это почти что богохульство, и они не боятся об этом говорить на весь мир. Почему на весь мир? Потому что статья на тему о вирус святости проник в свои церкви была написана в Америке, напечатана на Украине, а тиражируется в России. Вот на весь мир, да? Вот такое богохульство, что святость называют вирусом. И поэтому они считают, что вот бесконечные деления в свете церкви, разделения бесконечные, поэтому нам этот путь неприемлемы, братья и сестры, но кто их этому научил? Вот послушайте очень интересный документ, который был составлен 9 июля 1975 года и подписан заместителем председателя Совета по делам религии при Совете министров СССР Макарцев. Циркулярное письмо всем уполномоченным Совета по делам религии по всем областям. По поступившим к нам сведениям, в настоящее время в объединениях ИХБ, связанных с так называемым Светом Церкви, проходят членские собрания, на которых читается нелегально изданная в конце 1974 года брошюра об освящении объемом 76 страниц. И осуществляется очередная кампания покаяния каждого члена церкви с тем, чтобы еще раз побудить верующих дать слово верности Богу и Совету Церквей, призвать к несоблюдению законов государства и добиться дальнейшего укрепления экстремистских взглядов. Казалось бы, ну что здесь такого? Ну и хорошо, ну об освящении, об очищении. Ну какие тут интересы государственной безопасности? Что вас воротит на ваших постелях? Что вам не дает возможности спокойно спать? Ну спите спокойно, народ Божий очищается, это не ваши интересы. Не вас же к покаянию приглашают, призывают, а приглашают верующих к покаянию. Ну почему вам, как представителям, при том все уполномоченные были, пришли в Совет по делам религии из спецслужб, они были сначала штатными работниками КГБ, а потом их высоко поставленных чиновников КГБ переводили в Совет по делам религии. Что тут вашей компетенции? Здесь ничего вашего вроде бы и нет. Однако покой им что-то не дает. А вот что им не дает покоя, послушайте. Они пишут дальше. Вожаки Совета Церкви требуют первыми предстать перед Церковью, исповедовать все свои ошибки или нераскаянные грехи о тех, которые, например, в прошлом служили по человеческим постановлениям, но не покаялись. Дальше они разъясняют, что вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. Поэтому органам власти не должно быть никакого дела ни до служителей культа, ни до проведения собраний, совершения крещений и тому подобное. Следовательно, необходимо игнорировать все правила, предусмотренные законодательством в отношении этих церемоний культа. Сектантские вожаки призывают верующих идти на страдания, в тюрьму, в ссылку, с радостью принимая поношение за имя Христа. Вот вы слышите, да, две болевые точки, что они говорят о том, что нельзя тайну церкви выносить внешним, а это самый главный канал, откуда они получали информацию от служителей. Служители церкви в то время официальных церквей ходили к уполномоченным, как к первосвященнику, каждый понедельник докладывая о всей внутрицерковной жизни. После воскресенья читали о том, как Иуда предал Христа, совершали вечерю Господня, а в понедельник шли в совет по делам религии. Да? И это было главное звено, где они черпали всю информацию, как низлагать церковь. Служители церкви стали в услужении у атеизма. И вдруг совет церкви говорит, что это внутрицерковная тайна, подлежащая наказанию. Это преступление, это грех, это надо ликвидировать, за это надо покаяться. Это их очень сильно встревожило. Братья и сестры, это библейская норма. Человек верный таит дело. Неемия никому, написано, таил, никому не открывал дело, которое было у него в сердце, пока все документы не подписал. Это библейская норма. И второе, что они призывают идти на страдания, на смерть. Вы знаете, интересно, один из членов совета по делам религии пишет, в Москву такой отчет, что я вызвал на беседу, это было на Украине, забыл в каком городе, пресвитера церкви из общины Совета Церквей, чтобы предупредить, сделать последнее предупреждение о нарушении им законодательства религиозных культов. Если еще он будет нарушать законодательство, я ему сказал, что все, он будет арестован. А он мне в ответ на это сказал, я с семьей уже попрощался и пришел к вам с тюремным мешком. Я готов. И говорит, я не нашел, что ему ответить. Братья, я так понимаю, что когда наши братья были как жертвы приготовлены, когда они не страшились ни уст, ни страданий, когда они шли по пути страдания и говорили, что мы готовы, против этого уже приемов не было. Все, все силы, все ресурсы были исчерпаны. И они сильно встревожились. Они понимали, что это непобедимое войско, это не жалкая кучка сектантов. Это то воинство, среди которых Господь. Пусть оно маленькое, но там Бог. Если они пошли по пути к покаянию и очищению, и тайны внутрицерковной, и чтобы не идти до конца, чего бы ни, на этом пути не встретилось, это войско непобедимое. Его уже нет, известный сектантовед, религовед Митрохин. Он одну книгу посвятил нашему братству, в частности, баптизму, и нашему братству там посвящена 1/3 этой книги по объему. И в частности, о нашем братстве писал такую фразу. Она очень правильная фраза, я хотел бы ее привести вот сегодня с этого места. Он написал такую фразу, что инициативная группа и оргкомитет – это было маленькое воинство, состоящее из одних офицеров. И он правильно написал. Это было маленькое воинство, состоящее из одних офицеров, состоящее из людей, которые решили идти до конца, чего бы им это ни стоило. Они понимали, что эти люди готовы за Господа идти до конца. А конец, братья и сестры, вот таков, какой вы сегодня видите. Наших врагов Бог рассеял, сверхдержаву атеистическую Бог рассеял, ее нет. Когда братья сказали, нету алтарей Господня, атеизм стал пятиться назад от алтарей Господних, а мы с вами есть, как международное братство, мы не распались, и мы благовествуем. И в каждой стране есть свои края земли, у нас свои края, на Украине свои края, и благовествуем до края земли. Но еще вот в этом инструктивном письме по поводу материала об очищении написаны такие важные слова. Особо смертным грехом называется в брошюре об освящении грех пренебрежения воспитанием детей в наставлении Господнем. Предательство, то есть передача в руки неверующих и лжебратьев, интересующих их сведений о жизни церкви и о ее членах. Вступление в брак с неверующим, дружба с миром или стремление христианина жить по закону мира. В качестве носителей этих грехов называются сторонники всех Б и другие верующие, которые идут на отступление от истины, на грех, лишь бы не лишиться регистрации, не лишиться дома молитвы. «Мы видим вымирающее братство», утверждают авторы брошюры. Мы видим вымирающее братство, в котором утрачены не тысячи, а многие десятки тысяч детей Божьих. И они призывают сражаться с грехом, наступать и не бояться. В брошюре недвусмысленно указывается, что она будет полезна и для общин, не состоящих в нашем братстве, но близких нам по духу. И действительно, отдельные факты говорят о том, что идеи, изложенные в брошюре, находят поддержку в некоторых зарегистрированных объединениях ИХБ. Информируя об этом, просим вас совместно с органами власти и компетентными органами, то есть принять меры к разоблачению этих экстремистских устремлений вожаков Совета Церкви, решительно пресекать их противозаконные действия и провести соответствующую профилактическую работу со служителями культа и церковным активом зарегистрированных объединений ЕХБ. Кто должен с ними проводить беседы, профилактическую работу? Компетентные органы, то есть КГБ, совместно с Советом по делам религии, должны провести профилактическую работу со всеми служителями культа в зарегистрированных объединениях ЕХБ. С какой целью? Чтобы убедить их, вот чтобы этот материал об освящении ни в коем случае не проник в их ряды. Чтобы поставить заслон, чтобы вот ни в коем случае вот этот стан, зарегистрированный в церкви, не пошел по пути освящения. Сильнейшие силы спецслужб, сильнейшие силы КГБ и уполномоченных были задействованы в том, чтобы убедить их в том, чтобы ни в коем случае не идти по пути освящения. Друзья дорогие, и самое страшное в том, что 30 лет уже прошло с этих пор, а они до сих пор боятся даже говорить на эту тему. Таков страх с тех пор. Даже боятся думать о последствиях. Что будет, если мы этим путем поведем? А что будет? Пробуждение будет, реформация будет, дети будут. Церковь будет отделена от мира. Господь будет во главе церкви. Будет духовная жизнь, будет жизнь, посвященная Богу. И слава Богу, что наши братья и народ Божий пожелал, захотел идти этим путем. И поэтому нас Бог благословил. Ну, я хотел бы еще обратить внимание, братья и сестры, учитывая, что у нас годовщина одна есть в этом году, памятная, на которую я хотел обратить внимание, вы уже об этом знаете из журналов наших «Известников истины», что в этом году исполнилось 45 лет нашему журналу «Вестнику истины». Сначала это был «Вестник спасения», издавался на гектографе, а потом это стал журнал «Вестник истины». Сначала он издавался маленьким форматом, теперь вот мы видим цветную версию этого журнала. Братья и сестры, почему я хотел особенно отметить, когда я говорю о «Вестнике истины» и вообще о издательстве, о независимой печати в нашей стране, я хочу обратить внимание на три момента, за которые мы должны Бога славить. Первое. Я особенно преисполнен благодарностью Бога за то, что в этот журнал, служение в этом журнале, оно связано с именами тех, кто от первого номера до последнего номера находится в этом служении. Вот те, кто начинали 45 лет тому назад этот журнал, они на 45 лет постарели, но они продолжают трудиться. Это все те же люди. Я удивляюсь этой посвященности этих людей Богу. И я думаю, что несмотря на то, что мы не знаем имена этих сестер, которые в молодости посвятили себя Богу, а сейчас состарились, мы должны за этих людей, за жизнь, посвященную Богу, за то, что они захотели, не за мужество захотели, они захотели Богу служить. И то, что они захотели, они выполнили. И Бог давал сил получать журнал замечательный, который отражал действительно истину, который от года в год все лучше и лучше становился. От гектографа к черной печати, от черной печати к цветной полноцветной печати. И мы должны быть особенно Богу благодарны за жизнь, посвященную Ему этих людей. На жизни этих сестер исполнился текст Священного Писания. Незамужняя заботиться о том, как угодить Богу. Они пожелали так жить. У них был выбор. Им делали предложение, они говорили «нет». Они не считали, что это слишком большая цена всю свою жизнь, всю свою молодость положить к ногам возлюбленного. Они так захотели. И Бог эту жертву принял. И мы сегодня, не зная имен этих людей, пользуемся плодами этой посвященной Богу жизни этих людей. Вы знаете, Когда я вспоминаю свои первые молитвы в жизни, вот насколько я могу себя только осознать вот в самом маленьком детском возрасте, насколько я только себя могу вспомнить, я не знаю, сколько мне было лет, но если бы мне задали вопрос, а вспомни свою первую молитву, то я помню ее. Я думаю, что мне было лет 5-6, я так думаю. И я помню, что в этой молитве мама меня учила молиться, каждая молитва заканчивалась такой фразой, которую в мое сознание вложила моя мама, а в частности. О чем бы я ни молился, мама в конце убеждала меня молиться такой фразой заканчивать. Благослови папу в тюрьме, благослови дедушку Гену, благослови дядю Гошу, дядю Гену, тетю Любу, тетю Свету. И я молился и не знал, кто такой дядя Гоша, кто такой дядя Гена, и кто такая тетя Люба, тетя Света. И так вот год за годом я и молился. 5-10 лет, 15 лет, 20 лет. Потом я узнал, что дядя Гена – это Геннадий Константинович. Первый раз его увидел в 89-м году на съезде в Ростове. Потом узнал, что дядя Гоша – это Георгий Петрович Винц. А потом, еще некоторое время спустя, я узнал, что тетя Люба и тетя Света – это те замечательные сестры, которые 45 лет трудятся в нашем замечательном журнале «Вестники истины». И Господь дал возможность узнать более ближе труд и посвященность этих людей. Я хочу сказать, что меня всегда вдохновляют такие люди. Люди замечательной судьбы. Люди, которые захотели служить Богу. И все, что они захотели, у них получилось. У них получилось. И они не считали это слишком большой роскошью. Всю свою жизнь сознательно, до седины, посвятить Богу. Я благодарен, что наше братство богато такими людьми, которым ни на одной конференции торжественно не вручили букеты цветов. Ни на одном братском листке их имена не назвали. Вот я сейчас вам назвал эти имена, и сам думаю, а может быть, не нужно было имена эти называть. Все равно для большинства присутствующих эти имена ничего не значат. Эти люди не знают другой жизни, кроме как конспирации, нелегального положения. В этом положении они и по сей день остаются. Но я благодарен Богу, что моя мама в детстве, в 5-летнем возрасте, научила меня молиться об этих людях. Я по сей день о них молюсь. И если вы когда-нибудь вспомните этих людей в своей молитве, вы хорошо сделаете. 45 лет без передышки – это большой срок. Это не маленький стаж. И когда Моисей увидел в пустыне куст, который горит и не сгорает. Он, написано, удивился этому великому явлению, да? А в чем явление? В том, что горит куст, это нормально. В пустыне часто самовоспламенение происходило, но явление в том, что он не сгорает. Когда человек горит и сгорает, в этом ничего особого нет. Вспышка энтузиазма, посвятил себя Богу на год, а потом передумал, женился, вышел замуж, в этом ничего особого нет. Но когда человек горит и не сгорает 10, 20, 30, 40, 50 лет, это великое явление сегодня, это большое чудо. Всегда хочется с этими людьми ближе познакомиться. А какая сила вас вдохновляет идти за Богом и не сгорать? Какая сила помогает вам 20 лет в тюрьмах находиться? В условиях гонений. Вы знаете, я так думаю, что если бы среди нас сегодня находился Батурин Николай Георгиевич, он больше бы всех пел бы о Голгофе, он больше бы всех нас проповедовал о Голгофе. Голгофа – это был источник его вдохновения. 24 года по тюрьмам, по лагерям. Он не мог о Голгофе проповедовать без слез. Его главный лейтмотив, генеральная линия всех его проповедей была Голгофа – источник большого вдохновения. Братья и сестры, второе, на что я хочу обратить внимание, когда мы говорим о журнале. Значит, первое – это посвященность Богу этих людей. И еще два пункта хочу отметить. Наше общество, в котором развивался этот журнал, в 63-м году было положено его начало, оно было в этом обществе не было вообще свободы слова, в этом обществе не было бесцензурных изданий периодических. И Митрохин тот же самый писал так, что каждое слово в баптистских изданиях подвергалось безапелляционной цензуре и пристрастному редактированию, безапелляционной цензуре. То есть бесцензурной печати в тоталитарном обществе такого не существовало. Наш журнал – это первый в истории советского государства сам издат, который был бесцензурный в условиях сверхцензуры. И это второй пункт, который я отношу к чудесам. Его не было у диссидентов, его не было у инакомыслящих, у его не было журнала бесцензурного, у незарегистрированных пятидесятников, у незарегистрированных адвентистов седьмого дня, у адвентистов. Он был у нас. Это первая ласточка. Это первое бесцензурное издание. Сам издат. Первое слово. Это невероятно, это невероятно. Все подвергается жесточайшей цензуре. И вдруг, братья и сестры, 190 номеров вышло нашего журнала, и ни один номер не был передан в Совет по делам религии для цензуры. Ни один из 190 номеров нашего журнала не был передан внешним, чтобы они поставили свою резолюцию и подписали в печать разрешаем. Братья и сестры, это чудо. Это свобода в условиях несвободы. Мы жили в этой свободе. Господь нам дал эту свободу в условиях несвободы. Это как, помните, трех юношей, которые бросили в печь. Царь говорит, не троих ли мы бросили в печь? Вот они ходят не связанными. Мы бросили их связанными, а они не связаны, братья и сестры. Быть не связанными в огненной стихии – это чудо. Быть независимыми от мира, где все официальные союзы, все духовные центры находятся в услужении у атеизма и все зависимы – это чудо. И мы это чудо получили с вами. Я хотел бы только один документ прочитать. Всех Б имел тоже свое периодическое издание, как мы знаем, «Братский вестник», да, где были странички поздравления Сталину и все праздники советского общества находили там отражение, и миротворческая страничка, и борьба за мир во всем мире, все что угодно. А вот посмотрите, какой жесточайшей цензуре подвергался этот журнал. Документ на тему о цензуре религиозных изданий. Документ из, сейчас скажу, 49-го года. Пишет его председатель Совета по делам религии Полянский. «В соответствии с договоренностью, при этом посылаем ваше распоряжение в рукописном виде рукописный журнал «Братский вестник», номер 2 за 49-й год». Это да. «Совет по делам религиозных культов при Совете министров в результате просмотра этого журнала нашел необходимым целиком исключить следующие статьи. Уроки Гефсимании, влияние распятого Христа, смерть и погребение Христа, скорбь Магдалины. Кроме того, по мнению Совета по делам религии, подлежат исключению и журналы, и две фотографии, а в частности хор и работники Минусинской общины ЕХБ и подстепенная община ЕХБ Херсонской области. О результатах вашего рассмотрения просим сообщить с одновременным возвратом Совету по делам религии и всей рукописи упомянутого журнала. А журнал передан на цензуру заместителю уполномоченного Совета министров по охране военных и государственных тайн в печати товарищу Обухову. Письмо имеет гриф «Секретно». Таким образом, все духовное вырезали, все то, что несло жизнь, благодать церкви, все на корню истребляли, а все, что касается поздравления Сталина к 1 мая, к 9 мая, миротворчество, политика, все это нормально, этого побольше. Братья и сестры, и народ Божий, самое страшное, что привык к этому рабству, к этому рабскому мышлению, привыкли, что это нормально, быть в таком услужении, в такой зависимости, позорной у мира. И вы знаете, когда началась наша синька, на синьке начали издаваться наши журналы первые, «Вестники спасения», знаете, как отреагировал на это работники всех бы? Они написали нашему братству следующее послание. Послушайте, как они отреагировали на нашу независимость от мира, на наше периодическое издание. Это 64-го года. Послание пленума всех Б. Мы жалеем братьев и сестер, которые не могут разобраться, что возможно и что невозможно в условиях нашего времени. Мы надеемся, что оргкомитет прозреет и убедится, что путь, которому он пошел и которым ведет своих сторонников, это путь необоснованных надежд и нереалистических, несбыточных мечтаний. То есть этот путь независимости от мира – это замки в воздухе. Путь съезда, что когда-нибудь будет съезд, независимая печать – это путь нереалистических, несбыточных мечтаний. Не мечтайте даже об этом. В условиях Коммунистического общества это невозможно. Дальше они пишут. «Дорогие наши отделившиеся братья и сестры, вам внушают, что церкви, из которых вы вышли, связаны с миром. А как же можно решать такие вопросы, как регистрация церквей, издание Библии и сборников духовных песен без обращений к соответствующим властям? Иначе надлежало бы вам выйти из мира сего, говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Тем братьям, которые отделяются от нас и мечтают о какой-то религиозной деятельности без государственного контроля, нужно навсегда проститься с этой мыслью». Об этом писал Татарченко, старший пресвитер по Донецкой области. «Тем братьям, которые намерены совершать духовную деятельность без государственного контроля, нужно навсегда проститься с этой мыслью». Братья и сестры, вот так люди, которые привыкли быть в греховном рабском услужении у мира, они восприняли вот этот энтузиазм, эту веру, они смеялись над нами, они говорили: «Ничего у вас не выйдет, лисица пройдет, хвостом ударит по вашей стене, она рухнет, не мечтайте, без государственного контроля жизни не может быть никакой духовной, только в услужении у атеизма». Братья и сестры, это был не голос веры, это был голос людей, которые действительно остались без Христа. И вот еще интересный документ хотел прочитать, что наше издательство развивалось, и журнал наш издавался, это был журнал «Огромной веры», как мы уже сказали, в условиях железного занавеса. Действовала инструкция секретная о порядке допуска в СССР иностранной литературы от 17 сентября 1960 года. Я прочитаю только выборочно 4 пункта из этой инструкции, утвержденной начальником Главного управления по охране военных государственных тайн печати. Значит, религиозная литература, посылаемая из-за границы по почте гражданам СССР, адресатам не пропускается, конфискуется или возвращается обратно за границу вместе с почтовыми отправлениями, в которых они пересылались. Второй пункт. Религиозная литература, провозимая через границу советскими гражданами, в страну не пропускается, подлежит конфискации или возврату за границу. Религиозная литература контролируется органами главлит СССР или КГБ при Совете Министров. Пределом личной потребности считать не более 2 экземпляров Библии, молитвенников, Евангелий, книг, брошюр, сборников для песен, каждого наименования издания. То есть всем иностранцам разрешается с собой привезти в Советский Союз, провести через границу не более в пределах личной потребности 2 экземпляра, а все остальное, что пересылается по почте, возвращается назад или конфисковывается. Братья и сестры, а в этих условиях какой был у народа Божьего выбор? Все, что было до 60-го года, арестовано, пришло в негодность, изъято при обысках. То, что привозится из-за рубежа, легально только 2 экземпляра, а какой путь? А что делать дальше? Идти просить у внешних? Они говорят, в наших типографиях этот дурман не печатается, и что делать? Тогда братья решили, что единственный путь – это не уповать на иностранцев, которые нас облагодетельствуют литературой. Это не идти к внешним с поклоном «дайте нам Библии и сборники». Единственный путь – иметь свою независимую печать и издавать самостоятельно. И вы знаете, Господь благословил этот путь, и мы за все годы существования нашего издательства мы знаем о том, что Библия, вернее, Новый Завет издан более чем на 10 национальных языках. Миллионы экземпляров мы издаем, но ни за одним экземпляром за разрешение к внешним не пошли. Это жизнь в свободе. Это не связанными быть в огненной печи. Господь благословил, братья и сестры, нам жить вот в этом евангельском идеале. А евангельский идеал – это жить в свободе, в условиях несвободы. Потому что свобода – только во Христе. И позвольте последний документ вам прочитать. В условиях железного занавеса народ Божий жил, и все-таки кое-что из литературы духовно-назидательной просачивалось из-за рубежа к нам. И мы благодарны Богу тем финнам, которые перевозили через финляндскую границу за пределами 2 экземпляров по 20, по 30 экземпляров, прятали, обвязывая свое тело корсетом эти Евангелия, перевозили, рискуя многим, рискуя попасть в черный список тех туристов, которым бы навсегда был запрещен въезд в Советский Союз. И вот однажды Наши братья за рубежом решили предпринять другую акцию. Не на теле, обвязав корсетом перевозить литературу, а вот какой путь. И об этом пути узнал Комитет государственной безопасности и заместитель председателя КГБ Чебриков. В 1971 году в секретной записке писал в ЦК КПСС следующее. Послушайте, это очень интересный документ. В начале июля 1971 года выявлена новая попытка массовой заброски литературы в СССР путем упаковки ее в целлофановые пакеты и сбрасывания с корабля в море. На морском побережье ряда районов Эстонии и в акватории островов Прангли и Локса в Финском заливе подразделениями пограничной службы собраны и выловлены 1604 таких целлофановых пакета с вложенными в них библиями, евангелиями, религиозными брошюрами и журналами. Всего собрано 15 тысяч экземпляров различной религиозной литературы на эстонском, русском, финском и болгарских языках. Вес ее примерно составляет 2,5 тонны. Издана она в основном в Швеции обществом по распространению религиозных изданий, миссией по распространению священного писания и обществом по распространению Евангелия среди советских народов, а часть во Франции, ФРГ и Финляндии. Как установлено, пакеты с литературой были сброшены с иностранных судов, проходящих по Таллинскому фарватеру. Ну, вы понимаете, да, как это делалось? Корабли, которые проходили по Таллинскому фарватеру, вблизи, недалеко от берегов Советского Союза, сбрасывали. И с надеждой и с верой, что волна прибьет эти пакеты к берегу. А наши братья были на берегу уже там, неподалеку, оповещены, что в такие-то дни с кораблей будут сброшены целлофановые пакеты с Библиями. Караульте по берегу. Ну, а вы знаете, как караулить на берегу? Куда волна прибьет? Там 20 километров или туда 20 километров. И я вот знаю в Петербурге одного брата, который, зная об этой секретной акции, дежурил на побережье этого Финского залива и выловил более 100 пакетов целлофановых. Но мы знаем, что 2,5 тонны достались спецслужбам. Они не доплыли, потому что специальное подразделение погранслужбы вылавливали вот эти целлофановые пакеты с библиями и сборниками. Но и все-таки 100 экземпляров досталось. Братья и сестры, а что такое 100 экземпляров на все братство? Что такое 100 экземпляров, что такое 100 Библии? Это капля. И вот знаете, самое большое чудо в чем состояло? В том, что в то время, когда Чебриков, заместитель КГБ, отчитывался перед ЦК о том, что выловлено 2,5 тонны пакетов целлофановых, в 1971 году, вот именно в 1971 году уже была образована печать, издательство, и в это время наши нелегальные станки печатали уже тысячи Евангелий. Они там вылавливали сотни, а тысячи печатались. Но это печаталось втайне от внешних. Господь послал независимое издательство. Бог послал свободу в условиях несвободы. Бог послал бесцензурную печать в условиях сверхцензуры. Братья и сестры, мы вошли, мы выросли в этой свободе. Мы привыкли к этой свободе. Мы не замечаем чудес Божьих. Нам кажется, всегда так было. Не всегда так было. Об этом даже смешно было говорить и думать, когда над нами насмехались, говорили, что могут эти негодные иудеи, что они могут, о какой свободе они мечтают. И мы вдруг мы выросли, и мы другого пути не знаем. Братья и сестры, это то, о чем мы должны благодарить Бога. Это наследство хранить, оберегать и быть благодарными за то, что тот путь, которым вел нас Бог, он прекрасный путь. И хоть свое слово, друзья, хочется закончить словами. Если кто хочет идти за мною, возьми крест свой и отвергни себя, и следуй за мною. Господь никому не отказал. Бог, все подвиги, какие были в нашем братстве, они были сделаны потому, что кто-то этого захотел. В Молдавии мы похоронили Лену Кириак, которая в 32 года умерла в издательстве от сахарного диабета. 7 лет трудилась в издательстве. Она так захотела. Она захотела свою юность посвятить Богу. И Бог эту жертву принял. Братья и сестры, Бог принял жертву тех трех юношей, которые сказали о том, что «богам твоим, царь, не поклонимся, царь, вовеки живи, но идолам твоим служить не будем». Если даже Бог не сохранит нас от печи, все равно умрем, но не поклонимся. Они так захотели, а Бог послал и хотение, и действие, и совершил над ними чудо свое. Братья и сестры, все то, что Богом положил в наше сердце, и если мы хотим того, что хочет Бог, нашу жизнь будут сопровождать Божьи чудеса и Божья благодать. Ему слава во веки веков. Аминь.